Глава 4. Я прибываю в Хассаньех. 3 дня спустя я уехала из Багдада. Мне было жалко покидать миссис Келси и девочку, которая была этакой маленькой куколкой и замечательно развивалась, набирая за неделю полагающееся количество унций. Майор Келси отвез меня на вокзал и дождался отхода поезда. Я должна была прибыть в Киркук на следующее утро, и там меня должны были встретить. Спала я плохо. Я никогда не сплю хорошо в поезде. У меня был беспокойный сон. Однако на следующее утро, когда я выглянула в окно, стоял прекрасный день, и я почувствовала интерес к людям, которых мне предстояло увидеть. Пока я стояла в нерешительности и осматривалась, я увидела молодого человека, направляющегося ко мне. У него было круглое розовое лицо. В жизни не видела никого более похожего на молодого человека из книжек мистера Вудхауса. Примечание. Пелем Гренвилл Вудхаус. Годы жизни 1881-1975. Английский писатель-юморист.
«Хелло-ло-ло», — сказал он, — «это вы, медсестра Ледеран? Вы, должно быть, можно догадаться. Хо-хо-хо. Моя фамилия Коулман. Меня послал доктор Лейднер. Как вы себя чувствуете? А, значит, вы завтракали? Это ваше имущество? Я вижу, совсем скромное, да? У миссис Лейднер 4 чемодана, сундук, не считая картонки для шляп, патентованные подушки, того, другого, 5-го, 10-го. Я не заговорил вас? Идемте в старый автобус».
Снаружи нас ждал так называемый, как я узнала позднее, станционный фургон. Он был немного похож на экипаж-линейку, немного на грузовик, немного на трамвай. Мистер Коулман помог мне в него забраться и объяснил, что лучше сесть рядом с шофером, чтобы меньше трясло. Тряска. Я удивляюсь, как весь этот аппарат не развалился на куски. Ничего похожего на дорогу. Какой-то проселок со сплошными рытвинами и ямами. Прославленный Восток в чистом виде. Как подумаю о великолепных магистралях Англии, начинает тянуть домой. Мистер Коулман со своего сиденья позади меня все время кричал мне в ухо. «Дорога в довольно хорошем состоянии!» — в очередной раз крикнул он, когда нас так подкинуло на сиденьях, что мы чуть не стукнулись о потолок. И, очевидно, был совершенно серьезен. «Очень хорошо встряхивается печень», — добавил он. «Вам следует это знать, сестра». «Стимулирование печени мало мне поможет, если будет раскроена голова», — колко заметила я. «Вы бы поездили здесь после дождя. Заносы блистательные. То и дело летаешь из стороны в сторону». Я не стал отвечать. Вскоре нам пришлось переправляться через реку. Это совершалось на таком разваливающемся пароме, что, к моему удивлению, слава богу, мы все-таки перебрались. Но окружающие, кажется, не нашли в этом ничего особенного. Чтобы добраться до Хассаньеха, нам потребовалось 4 часа. Неожиданно для меня это оказался большой город, и с другого берега реки он выглядел очень неплохо. Совершенно белый, с минаретами. Он был прямо как в сказке. Но другим он стал, когда миновали мост и въехали в него. Ужасный запах, развалины, грязь, беспорядок. Мистер Коулман проводил меня к доктору Райли, сказав, что доктор ждет меня на ленч. Доктор Райли был, как всегда, мил, и дом у него тоже был милый, с ванной, и все в нем было такое свежее, новое. Я с наслаждением приняла ванну, и когда привела себя в порядок и спустилась вниз, чувствовала себя великолепно. Ленч был уже готов. Мы вошли. Доктор извинился за дочь, которая, как он сказал, всегда опаздывает. Мы только что покончили с очень вкусным блюдом — яйцо в соусе, когда она вошла, и доктор Райли представил ее. «Сестра, это моя дочь Шейла». Она поздоровалась со мной за руку, выразила надежду на то, что я хорошо доехала, наспех сняла шляпу, холодно кивнула мистеру Коулману и села. «Билл», — спросила она, — «что у нас нового?» Он начал ей говорить о каком-то вечере, который должен состояться в клубе, а я стала присматриваться к ней. Не могу сказать, чтобы я ее хорошо рассмотрела. Занятие для меня слишком непривычное. Девица довольно бесцеремонная, но интересная. Черные волосы и голубые глаза, бледное лицо и накрашенные губы. Речь у нее была спокойная, но не лишена саркастичности, что меня немного раздражало. У меня под началом как-то стажировалась одна девица, работала она неплохо, я это признаю, но ее манеры постоянно меня сердили. Насколько я могла заметить, мистер Коулман был увлечен ею. Неужели такое возможно? Он немного заикался, и речь его стала еще более идиотской, чем прежде. Он напомнил мне большую глупую собаку, пытающуюся угодить хозяину и виляющую хвостом. После ленча доктор Райли отправился в больницу, а мистеру Коулману надо было кое-что достать в городе, и мисс Райли спросила, не хочу ли я немного посмотреть город или предпочту остаться дома. Она сказала, что мистер Коулман зайдет за мной через час. «Здесь есть что посмотреть?» — спросила я. «Есть несколько живописных уголков», — сказала мисс Райли, «но не знаю, понравятся ли они вам, уж очень грязные». То, что она сказала, несколько покоробило меня. Я никогда не считал, что живописность может сочетаться с грязью. Кончилось тем, что она повела меня в клуб, довольно приличный. Он выходил на реку, и там были английские газеты и журналы. Когда мы вернулись домой, мистера Коулмана еще не было, так что мы сели и поболтали немного. Это было не так-то просто. Она спросила, знакома ли я уже с миссис Лейднер. «Нет», — сказал я, — «только с ее мужем». «О», — сказала она, — «интересно, что вы о ней думаете?» Я ничего на это не ответила, а она продолжала. «Мне очень нравится доктор Лейднер. Все его любят. Я подумала, что это все равно, что сказать «мне не нравится его жена». Я опять промолчала, а она резко спросила, что с ней? Вам доктор Лейднер не говорил? Я не собиралась разводить сплетни о пациентке, даже еще не увидев ее, и сказала уклончиво. Насколько я поняла, она несколько переутомилась и нуждается в уходе. Она засмеялась неприятно, резко. «Боже мой!» — сказала она. «Девять человек ухаживают за ней. Неужели этого недостаточно?» «Я думаю, им надо заниматься своей работой», — заметил я. «Заниматься работой? Конечно, они должны заниматься работой. Но прежде всего Луиза... О, она представляет себе это очень хорошо». «Да», — отметил я про себя, — «не любите вы ее». «Все-таки», — продолжала мисс Райли, — «не понимаю, чего она хочет от профессиональной госпитальной сестры. Я-то думала, что любительская опека ей больше по вкусу, чем кто-нибудь, кто будет запихивать ей градусник в рот, считать пульсы и сводить все к простой реальности». Должна признаться, меня это заинтересовало. «Вы считаете, что с ней ничего не случилось?» — спросил я. «Конечно, с ней ничего не случилось. Эта женщина здорова, как бык. Бедная Луиза не спала, у нее черные круги под глазами. Да нарисовала она их синим карандашом. На все готова, лишь бы привлечь внимание, чтобы все вертелись вокруг нее, носились с ней». В этом, разумеется, уже что-то есть. У меня было много таких, с чем только не сталкиваются медсестры, больных, страдающих ипохондрией, которым доставляло наслаждение заставлять домочадцев уплясывать вокруг них. И если врач или сестра говорили такому «Вы абсолютно здоровы», они, конечно, не верили этому, и их неподдельному возмущению не было предела. Вполне возможно, что миссис Лейднер — случай такого рода. Естественно, муж в первую очередь введен в заблуждение. Мужья, как я заметила, очень легковерны, когда дело касается болезней. Но все-таки кое-что не сходилось с тем, что я слышал ранее. Причем, например, тут слово «безопаснее». Смешно, до чего крепко это слово засело у меня в голове. Размышляя об этом, я спросила, «А что, миссис Лейднер нервная женщина? Ее не нервирует, например, что она живет вдали ото всех?» «Ну что же тут нервничать? Боже, их там 10 человек! К тому же у них есть охрана из-за этих древностей. Нет-нет, она не нервная, ни в малейшей степени». Казалось, ее поразила какая-то мысль, и она с минуту помолчала, медленно проговорив затем. «Странно, что вы об этом спросили». «Почему?» «Мы с лейтенантом Джервисом ездили туда на днях. Было утро, почти все были на раскопках. Она сидела и писала письмо, и, я думаю, не услышала, как мы подошли. Бой, мальчик, который обычно сопровождает гостей, отсутствовал, и мы прошли на веранду сами. Миссис Лейднер, по-видимому, увидела тень лейтенанта Джервиса на стене и громко закричала. Извинилась, конечно, сказала, подумала, что это какой-то чужой человек. Немного странно это. Даже если это был чужой человек, зачем же поднимать шум? Я задумчиво кивнула. Мисс Райли замолчала, потом вдруг снова заговорила. Не знаю, что с ними случилось в этом году. У всех у них заскоки какие-то. Джонсон ходит хмурая, рта не раскрывает. Дэвид слова лишнего не скажет. Билла, конечно, не уймешь, но, кажется, остальным от его болтовни еще хуже. Кэрри ходит с таким видом, словно вот-вот что-то случится. И все они следят друг за другом, как будто бы... Ой, я даже не знаю, что сказать, но это странно. Что-то необыкновенное, — подумала я. Если два таких непохожих человека, как мисс Райли и майор Пенниман, обратили на это внимание. Тут как раз с шумом вошел мистер Коуман. С шумом было очень подходящее выражение. Если бы он тут же высунул язык и завилял вдруг появившимся хвостом, вы бы даже не удивились. «Хелло-ло-ло!» — крикнул он. «Самый лучший в мире покупатель — это я. Вы показали сестре все красоты города?» «Они не произвели на нее впечатления», — сухо сказала мисс Райли. «Это не ее вина», — горячо возразил он. «Такое захеревшее местечко и на все про все одна лошадь». «Никакого уважения к древности». «Не могу понять, Билл, как ты попал в археологи?» «Не упрекайте меня за это. Все упреки моему опекуну. Он ученый, птица, член совета колледжа, пасется среди книг в комнатных тапочках. Вот какой он человек. Такой подарок, как я, для него своего рода потрясение. Я считаю, страшно глупо из-под палки заниматься делом, которое тебе безразлично», — колко сказала девушка. «Не из-под палки, Шейла, вовсе не из-под палки, старушка. Старик спросил меня, собираюсь ли я заняться делом. Я сказал, что нет, вот он и схлопотал для меня здесь сезонную работу. Неужели ты в самом деле не имеешь представления о том, чем бы тебе хотелось заняться?» «Конечно, имею. По-моему, идеально было бы совсем не работать, иметь кучу денег, а время посвящать мотогонкам». «Это же чушь какая-то», — сказала мисс Райли. Голос ее прозвучал довольно сердито. «О, я понимаю, что об этом не может быть и речи», — бодро произнес мистер Коуман. «Поэтому, если мне все же приходится чем-то заниматься, меня мало волнует чем, лишь бы только не просиживать целыми днями за столом офиса. Я охотно согласился посмотреть мир. Была не была, — сказал я, — и отправился в путь». «Представляю, какая от тебя польза». «Вот тут вы не правы. Я могу стоять на раскопках и с кем угодно кричать «Иллялах!»» Примечание. Фрагмент из традиционной мусульманской формулы «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его». Сказать по правде, я неплохо рисую. В школе я упражнялся в подделке почерков. Я могу классно подделывать документы и подписи, и мне еще не поздно этим заняться. Если мой Роллс-Ройс обрызгает вас грязью, когда вы будете ожидать автобус, знайте, что я преступил закон. «Вы не думаете, что нам пора отправляться, вместо того, чтобы без конца разглагольствовать?» — холодно сказала мисс Райли. «Да чего же мы не гостеприимны, а, сестра?» «Я уверена, сестра Ледеран хочет поскорее устроиться на месте». «Вы всегда во всем уверены», — с усмешкой отпарировал Коуман. «Пожалуй, верно», — подумала я, — «самоуверенная дерзкая девица». «Может быть, нам лучше отправиться, мистер Коулман?» — сухо сказал я. «Вы правы, сестра». Я попрощалась за руку с мисс Райли, поблагодарила ее, и мы двинулись в путь. «Чертовски красивая девушка, Шейла», — сказал мистер Коулман, — «но вечно отчитывает нашего брата». Мы выехали из города и вскоре оказались на своего рода проселочной дороге среди зеленых хлебов. Она была очень тряская, вся в ухабах. После получаса езды мистер Коулман указал на большой холм впереди, на берегу реки, и сказал: «Тель-Яремьях». Было видно, как там, словно муравьи, копошатся черные фигурки. Пока я смотрела, они вдруг все побежали вниз по склону холма. «Фидес», — сказал мистер Коулман, — «время прекращать работу. Мы заканчиваем за час до захода солнца». «Фидес» — по латыни «вера», в арабском «федай», человек, готовый жертвовать собой за идею, за веру. Здесь объяснение поспешности рабочих мусульман стремящихся успеть совершить традиционную молитву при заходе солнца. Здание экспедиции находилось немного в стороне от реки. Водитель заехал за угол, проскользнул под узкой аркой, и вот мы на месте. Дом был выстроен так, что образовывал внутренний двор. Вначале существовала только его южная часть и небольшая пристройка с востока. Экспедиция достроила здание с двух других сторон. Поскольку план дома в дальнейшем представит интерес, я привожу здесь его грубый набросок. Вход во все комнаты был со двора, туда же выходили и окна. Исключение составляло первоначальное южное здание, где были окна также и с видом наружу. Эти окна, однако, были закрыты с внешней стороны решеткой. Лестница в юго-западном углу вела на плоскую крышу с парапетом, проходящим по всей длине южной стороны здания, которая была выше остальных трех. Мистер Коулман провел меня в круговую вдоль восточной стороны двора на большую открытую веранду, занимавшую центр южного здания. Он распахнул дверь, и мы вошли в комнату, где несколько человек сидели вокруг чайного стола. «Тру-ру-ру, тру-ру-ру», — протрубил мистер Коулман. «Вот и Сара Гэмп». Примечание. Сара Гэмп — персонаж из романа Чарльза Диккенса «Мартин Чезлвит», склонная к выпивке сиделка. Дама, которая сидела во главе стола, поднялась и вышла поздороваться со мной. Это было мое первое знакомство с Луизой Лейднер.